новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Свидетели в деле Балуха расходятся в показаниях. Жертв конфликта в Палестине стало больше. Керченский мост открыли для легковых автомобилей. Далее подробно. Подконтрольным России Раздольнинском районном суде Крыма 15 мая во время процесса по делу украинского активиста Владимира Балуха свидетели обвинения разошлись в показаниях. Подробности рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе.
Когда Ткаченко спровоцировал ситуацию своими противоправными действиями в отношении подзащитного, то есть нанес ему удар в область спины, все это сопровождалось, соответственно, оскорблениями со стороны Ткаченко в сторону Балуха, в связи с чем Балух среагировал эмоционально. Свидетели отказываются в ходе судебного заседания пояснять что-либо по данному поводу.
Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта. На западном берегу реки Иордан произошли столкновения между палестинцами и израильскими силами. Протесты, которые начались 14 мая, продолжаются до сих пор. Израильские военные убили по крайней мере 62 палестинца и ранили более 1200 после массовых акций протеста на фоне переноса США своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Совет Безопасности ООН во вторник на экстренном заседании обсудил ситуацию в секторе Газа. Спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов особо подчеркнул, что международное сообщество самым решительным образом осуждает происходящее на границе с Израилем. Автодорожную часть строящегося моста через Керченский пролив открыли для движения легковых автомобилей. Как сообщает российское информагентство, первые машины проехали со стороны Краснодарского края России в 5:30 утра. Президент России Владимир Путин накануне принял участие в церемонии открытия моста через Керченский пролив.
Поздравляю вас.
Спасибо.
Первый участок, первая линейка, но он, наверное, самый важный.
Президент Украины Петр Порошенко заявил накануне, что незаконное строительство Керченского моста в аннексированном России Крыму является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Шевченковский районный суд Киева продлил на 2 месяца срок содержания под стражей народному депутату Украины Надежде Савченко, подозреваемой в терроризме и планировании свержения конституционного строя или захвата государственной власти.
Клопотання старшого слідчого суду Криму Сяка про продовження строку тримання під вартою Савченко Надії Вікторовни задовольнити, продовжити строк тримання під вартою підозрюваного Савченко Надії Вікторовни по 11.81 року нарушення жертви міста Києва до 13 липня 2018 року включно.
Надежда Савченко останется под стражей до 13 июля. Судья отклонил ходатайство адвоката взять Савченко на поруки. Некоторые жители аннексированного Крыма ждали открытия Керченского моста. Крымреали узнали мнение жителей полуострова, что изменится после открытия сооружения.
Машин станет вообще столько, что некуда будет ставить. Сейчас уже полно.
Не знаю, подорожает еще больше бензин.
Побольше начнут, когда все откроется, да? Нам продуктов возить. Не такое дорогое.
Что ошибка изменилась? Я вообще, честно говоря, кем я была при Украине, кем я стала при России, то мне это вообще жесть. Так что меня это что-то ни муз не радует.
Посмотрим, поживем, увидим.
Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году после оккупации России Крыма. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность из-за обыска в офисе журналистов РИА Новости Украина, сообщает Радио Свобода. Он отметил, что, цитирую, «борьба с пропагандой не должна противоречить международным стандартам и не должна представлять собой непропорциональное вмешательство в деятельность средств массовой информации». Конец цитаты. Служба безопасности Украины накануне проводила обыски в офисе РИА Новости Украина. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила о задержании одного человека, руководителя агентства Кирилла Вышинского. В Нью-Йорке в возрасте 87 лет умер американский журналист и писатель Том Вулф, сообщает Радио Свобода. В 1970-х годах появилось вдохновленное идеями Вулфа движение, которое провозгласило стирание граней между журналистикой и литературой. И о погоде в Крыму сейчас плюс 11 градусов, на Чангаре плюс 14, в Новоалексеевке 16 тепла. Керченская паромная переправа и все 3 пункта пропуска над Минграницей с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Каждый наш радиослушатель может принять участие, непосредственное участие в нашем эфире. Если вы слышите нас в Крыму, для этого достаточно позвонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-3118.
Тема дня.
Итак, я еще напомню, что мы ведем трансляцию в Facebook и на YouTube, и наши зрители в интернете уже знают, что будем мы в ближайшие полчаса обсуждать то, что вчера происходило и сегодня продолжает происходить в Керченском проливе. 15 мая президент России Владимир Путин проехал по Керченскому мосту в аннексированный Крым. Поговорим об этом, о том, как там открылось автодвижение, как открытие автоперехода из соседней России повлияет на экономику полуострова, смогут ли оправдаться надежды крымчан на светлое будущее с открытием моста. Здесь я еще раз напомню, что каждый наш слушатель может выразить свое мнение, дозвонившись нам в эфир 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Также мы внимательно читаем ваши комментарии в Facebook и на YouTube. Вот здесь нам уже пишут читатели: «Мост даст быструю переброску военной техники и состава», пишет нам слушатель Говоруха Константин. Ну что ж, мы внимательно выслушаем все точки зрения. Давайте пока послушаем сюжет.
Крым в центре внимания.
Искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, историческим днем. В разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить этот мост. И вот, наконец, этот проект, это чудо свершилось.
Свершилось. В аннексированном Крыму достроили автодорожную часть моста через Керченский пролив. На церемонию открытия приехал и президент России Владимир Путин.
По сути, на этот объект работала вся страна. Это замечательный результат, который делает Крым и легендарный Севастополь еще сильнее, а всех нас еще ближе друг к другу.
Путин также поблагодарил строителей за оперативность и выразил надежду, что железнодорожная часть моста также будет сдана вовремя.
Поздравляю вас.
Спасибо. Спасибо.
Первый участок, не участок, а первая линейка, но, наверное, самое важное. Не сомневаюсь, что у вас получится все и осенью, имею в виду грузовую часть, и затем через год железнодорожную. Все качественно, срок даже на полгода раньше срока. Здорово, молодцы, спасибо вам большое.
Старались. Вот то, что приехали, как обещали, на открытие моста, конечно, для нас это тоже огромная честь.
Изначально предполагалось, что работы по автодорожной части моста завершат к апрелю 2018-го, а железнодорожные к 1 декабря следующего года. Некоторые пользователи соцсетей возлагают на новый объект большие надежды.
Строители моста и руководство проекта потрудились на славу. Сколько плюсов для Крыма принесет открытие движения по мосту? И дело даже не в возможности ездить на материк, а в дальнейшем развитии и процветании региона.
Даже представить трудно Крымский мост. Там нужно обязательно побывать, в том числе, чтобы увидеть, что может Россия, что может Москва, что могут простые граждане, на самом деле герои, сделать.
Это, пожалуй, лучшая новость для Крыма. Это просто поражает своими масштабами. Мост хотели построить еще и при царе, и при советах, и казалось, что это невозможно. А вот возможно! Огромный подарок для крымчан. Теперь мы навсегда связаны с родиной, еще и территориально.
О намерении построить переход через Керченский пролив Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма в марте 2014-го. Сдать мост в эксплуатацию обещали летом 2019-го. Возведение моста через Керченский пролив не только нарушает нормы международного права. По данным специалистов Института водных проблем и мелиорации Национальной академии наук Украины, убытки, причиненные экологии Черного и Азовского морей из-за его строительства, составят не менее 10 миллиардов гривен.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Напомню номер телефона. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете очень просто принять участие в нашем эфире. Для этого достаточно позвонить на номер 8 800 10 06 926. Звонки из Крыма бесплатные. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. С нами на связи Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, здравствуйте. Итак, давайте, наверное, начнем с обсуждения истинных целей, с которыми Россия строит этот мост, потому что о завершении строительства говорить пока еще рановато, потому что на 2018 и 2019 год планом финансирования строительства предусмотрено еще приблизительно четверть, поэтому стоит полагать, что не меньше вот этих работ еще осталось выполнить от запланированных, но тем не менее. Наши слушатели вот пишут, что мост нужен исключительно для переброски военной техники. Согласны ли вы с таким мнением? Если нет, с какой целью он строится?
Доброе утро. Цель моста, конечно, в том числе военная техника, второе – это логистика, потому что когда российские оккупанты получали отпор от украинской армии, поняли, что получить контроль над так называемым через захватить Мариуполь и другие города и получить сухопутный коридор на Крым не получится, то Крым в данном случае является фактически островом. Да. Поэтому, конечно же, мост – это критичная инфраструктура для построения прямой связи с материковой Россией. Да. Вот. Но как бы этот вопрос еще не решен с точки зрения следующего, насколько дорожный сеть может выдержать то, что теперь поток не с Украины материковой, а с Российской Федерации. Второе – это энергоснабжение, которое так и не решено в Крыму, хотя энергомост уже сам лично Путин запускал более года назад. Вот, как бы тут ничего удивительного нет, и в принципе это логичный шаг со стороны Российской Федерации, которая готова пойти на любые затраты для того, чтобы подтвердить свое величие.
Если проследить за комментариями экспертов, которые публикуются по поводу открытия автодорожной части Крымского моста, есть такое мнение, выражают, что после того, как будет окончательно запущено движение по этому мосту, движение через административную границу с Херсонской областью и аннексированным Крымом будет сворачиваться. Как вы думаете? Может ли быть таким сценарием?
Ну, не исключено. В принципе, Россия, как и любая империя, боится реального перетока людей. Это, помните, как Берлинская стена была, какие границы на замке в СССР. Поэтому, как бы, тут, правда, не стыковки. Если так все хорошо, почему вы боитесь, что люди будут ездить, например, на материковую Украину? Я этого не исключаю, такого поворота. Ну, посмотрим, как это будет происходить дальше, потому что пока в принципе, это входит в логику вещей для того, чтобы стену построить на границе с материковой Украины в Крыму, дополнительно закопать деньги. Это и запретить людям вообще посещать Украину. В принципе, это в логике тех событий, которые происходят в России. Это ограничение и свободы передвижения, это и свободы доступа в интернет и так далее. Как бы это, в принципе, был бы логичным в данном случае шаг.
Наиболее часто встречаемые ожидания в Крыму от строительства моста, и частично мы их услышали в выпуске новостей перед нашим тематическим блоком, это рост числа туристов и снижение цен. Оправдаются ли эти ожидания?
Я сомневаюсь, что оправдается, потому что те, кто хотел уже ездить все равно в Турцию и в Египет, где можно получить значительно более качественный сервис, они, в принципе, раньше так ездили. Крым интересен был россиянам как в качестве туристического объекта, только когда он был в Украине, цены были ниже, сервис более доступный, то есть была банковская система, были возможности для отдыха в сравнении с тем, что есть. А сейчас как бы это, конечно, сильно ухудшилось, нет доступа к банковской системе даже российской, потому что они боятся реально санкций для заработка в Крыму. Нет нормального доступа до мобильной связи, нет той инфраструктуры, которая существует в том же Египте, в той же Турции, где можно за значительно меньшие деньги получить значительно более качественный сервис. Поэтому я не ожидаю особого увеличения, тем более увеличения потока туристов, тем более, что Россия показывает, что Крым для них в первую очередь военная база. Все остальное является второстепенным. Поэтому главная задача – развитие военной инфраструктуры.
Ну вот судя по тому, что сегодня происходит на Крымском мосту, я напомню, что сегодня было открыто для гражданских автомобилей и автобусов движение, там сохраняется ограничение 90 км в час и не пускают по мосту пока грузовые автомобили. Эти ограничения обещают снять осенью. По условиям контракта там должна быть скорость движения 120 км в час. Итак, чтобы атмосферу понять того, что там происходит, я процитирую Крым-Информ. Значит, они пишут, что уже началось движение по Крымскому мосту. Автомобили начали собираться на подъездных дорогах в 3 часа ночи. В Керчи колонну начали около 70 машин журналистов, блогеров и общественных деятелей. За ними следуют сотни байкеров и местные жители, пишет это издание. Группу байкеров собрал лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как хирург. Он взял с собой флаг так называемой «Пятой империи», российский триколор, на котором размещен герб СССР, а в нем двуглавый орел. Вот такая атмосфера сейчас там царит. Прокомментируйте, пожалуйста, будет ли Крымский мост далее пользоваться спросом? Вот после того, как этот ажиотаж первый спадет.
Это абсолютно как в традициях Советского Союза. Строится не то, что нужно, то, что умеет делать, и кто закапывает деньги. Ну, пусть закапывают. В данном случае это не критично, то, что так для Украины. А главный вопрос, что теперь мост есть реальная еще возможность дополнительно судебных разбирательств. Во-первых, это нарушение судоходства, это международные воды, это вот конкретный пример нарушения границы, государственной границы Украины. Это дополнительные иски в сторону Российской Федерации. То есть, в принципе, прецедент уже создан, когда частные компании уже судятся в Крыму за отнятое имущество, уже выиграли 150 миллионов долларов. Следующие иски – это «Нафтогаз» на 8 миллиардов за отнятое имущество «Черноморнефтегаза». Дальше, я думаю, что будут расти иски в связи с постройкой моста, который будет постоянно теперь мозолить. В данном случае, как бы, ну, есть, то нет. Ну, еще, как бы, поэтому в данном случае особо такого, я не думаю, что восторги самих крымчан, которые ожидали от этого моста, будут резко оправданы. Это, как бы, ну, знаете, это как в коммунизме. Нужно что-то следующее для того, чтобы показывать, что вот-вот-вот что-то будет. Может быть, через 20 лет, через 25 лет. Вот. Поэтому в данном случае я не вижу особых плюсов от построения моста для Крыма. Ну, разве что это, конечно же, военная инфраструктура.
Давайте продолжим разговор об этом после того, как послушаем еще одно мнение. Мнение Владимира Роженковского, ведущего аналитика управляющей компании «Горизонт». Он говорит, что после открытия Керченского моста в Крыму окончательно пропадут те немногочисленные товары украинского производства, которые обходными путями поставлялись на Крымский полуостров. Также он подчеркнул, что если проект российского руководства под названием «Крымский мост» провалится, то оправдывать экономические проблемы полуострова больше будет нечем. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Ну, будет, конечно, какой-то экономический эффект. Мне очень жаль, потому что в Крыму, вот, когда россияне туда ездили, они встречали хороший такой, как бы, микс, с позволения сказать, товаров из Украины и товаров из России. И в этой ситуации крымчане не забывали вкус, там, запахи украинских товаров, которые зачастую, там, взять, например, там, томатные, например, кетчупы, ну и не только, я просто как пример привел, они на Украине более высокого качества, чем в России. И, соответственно, тот факт, что в супермаркетах и в магазинах там были украинские товары наравне с российскими, но он позволял крымчанам именно помнить об Украине, о том, что там, ну, как бы, что происходит. Сейчас, конечно, с открытием Крымского моста объем украинских товаров в Крыму резко снизится. Да он и без того снижался. Там взаимно идет отталкивание по разные стороны от Перекопского перешейка. И, конечно, мне вот, честно говоря, это печально констатировать, что, конечно, с одной стороны, это, ну, необходимость, видимо, была определенная. Там уже его пытались еще строить в прошлом веке, этот мост, ничего не получилось. То есть еще когда это был Советский Союз, уже тогда была необходимость, потому что этот Перекопский перешейк очень уж тонкий, и там много грузов не может на Крым попасть. Но и Крым всегда страдал, вы же знаете, дотационный регион получался, он все время страдал от низкого грузопотока. То есть, как бы ни развивались дальнейшие отношения между Москвой и Киевом, этот мост, ну, в принципе, в хорошие, надеюсь, конечно, что эти времена изменятся, в хорошие времена он будет способствовать увеличению именно товаропотока, которого никогда там не было, никогда, именно по естественным причинам. Но дальнейшую судьбу мне сложно прогнозировать, я не политик. В принципе, могу сказать, что сами крымчане, насколько я знаю, они для себя поставили некую такую веху, зарубку, что, дескать, там, вот мы посмотрим, когда откроют мост, когда там родственники смогут там приезжать как-то, еще что-то, вот посмотрим, что будет. Поэтому ответственность, конечно, огромная в связи с этим событием, и если оно не оправдает от себя, конечно, разочарований будет хоть отбавляй.
Итак, это было мнение Владимира Рожанковского, российского экономиста, ведущего аналитика управляющей компании «Горизонт». Я напомню, что с нами на связи Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Также напомню, что к нашему разговору может присоединиться каждый наш радиослушатель. Если вы слышите нас в Крыму, для этого достаточно позвонить на номер 8 800 10 06 926. Звонки из Крыма бесплатны. Жители материковой части Украины могут дозвониться нам по номеру 044-490-31-18. Итак, Тарас, давайте, наверное, резюмируем как-то наш разговор. Давайте вот в общем скажем, что изменится для России после полноценного открытия Керченского моста, которое должно пройти по тендерной документации в 2019 году. Ну вот обе ветки, и железнодорожная, и автомобильная, они должны быть запущены в декабре 2018. Что после этого изменится, и каким, главное, будет эффект для российской экономики? Позитивным он будет, либо Россия дальше себя загоняет в угол в международных отношениях?
Ну, понятно, что загоняет в угол. Для экономики Российской Федерации это вообще никакого эффекта не будет, разве что решение конкретных военных задач – это возможность переброски, быстрой переброски военной техники с материка российского в Крым. Санкции будут нарастать в любом случае, и никто их менять не будет, и дальнейшая попытка представить это как победу будет дальше, будет встречать сопротивление западных стран, которые уже готовы бить конкретно по олигархам для того, чтобы создать постоянный ропот, в первую очередь, в олигархических кругах, которые, в принципе, настроены прозападно, потому что они семьи там живут, и потому что они вообще там собираются тратить свои деньги. Поэтому никакого эффекта для российской экономики не будет, только ухудшение, потому что никаких будет дополнительные санкции вводиться. Вот, собственно, и все.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Мы продолжаем эфир. Я приветствую в нашем эфире Михаила Сава, российского политбеженца, доктора политических наук, председателя правления экспертной группы «Сава». Михаил, здравствуйте. Итак, вот мы приводили цитату Владимира Путина с вчерашнего события, и он говорит о том, что на этот мост Керченский работала вся страна. Россия в восторге от того, что построили в Керченском проливе, по вашему мнению?
Да, значительная часть населения России действительно в восторге от того, что этот мост построен. Дело в том, что этот мост построен как политический символ, и он является, я бы сказал, политическим символом, ну, как минимум последней пятилетки. То есть это большой проект, который должен был показать, что несмотря на все противодействие, несмотря на то, что мировое сообщество категорически против этой стройки, Путин завершил данный проект. Ну, скажем так. Для многих россиян, которые живут в формате имперской идеологии, это символ суверенности. Это символ того, что они могут противостоять Западу.
Продолжаем эфир. У нас есть звонок от нашего радиослушателя. Давайте примем его и продолжим. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Доброе утро. Да я слушаю ваши...
Алексей, я вас узнал, да? Это вы?
Да. Что украинцы — это генетические неудачники.
О, боже, все.
Вы бессильно злобу, вы предложить миру не можете.
Я думаю, что это обладатель лишней хромосомы, так я понимаю, до нас дозвонился, раз уж говорит о генетических неудачниках. Я напомню, что любые оскорбления в нашем эфире категорически неприемлемы. Мы предоставляем слово каждому нашему радиослушателю, даже такому настойчивому, как Алексей, который звонит нам уже не первый раз, и я его узнаю буквально уже по голосу. Но нужно соблюдать правила приличия и вообще в культурном обществе вести себя культурно. Я напомню номер телефона. 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, звонки на этот номер бесплатные. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Напомню, что с нами на связи Михаил Сава, российский политбеженец, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы Сава. Михаил, в целом, по вашему мнению, вот те цели, которые ставил перед собой Кремль, начиная этот проект, который многие называли абсурдным, многие говорят о том, что он экономически для России нецелесообразным, что это исключительно какие-то амбиции, но тем не менее, будет ли он удачным в итоге? Добьется ли Кремль тех целей, с которыми он строил этот мост?
Дело в том, что среди этих целей и не было целей экономического развития. Крым в настоящее время фактически стал для России большой сплошной военной базой. И мост призван решить проблемы снабжения этой военной базы и тех людей, которые ее обслуживают. Развитие экономики Крыма в условиях системных западных санкций – это огромная проблема. Но вот военную базу теперь снабжать будет более удобно и более дешево. Не более того.
Продолжаем эфир. У нас есть еще один звонок от нашего слушателя. Мы успеем принять. Давайте поговорим. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас слушаем.
Алло, это я?
Да, это вы.
Вы знаете что? Вот построили сейчас Крымский мост. Я очень доволен. Вот мы живем в Крыму, крымчане. Мы ленивые на подъем. И через паром мы не хотели ехать, конечно, потому что через паром трудно там ждать, все такое. Сейчас открылся Крымский мост. Для нас это очень большое счастье. Вот многие занимаются рыбалкой, еще чем-то. У нас сейчас сухие пруды, потому что Украина воду не дает. А мы поедем сейчас в Россию, в Тамань. Там я вот посмотрел по интернету, там столько озер, столько рек. Половина у нас рыбаков сколько в Крыму. Все поедем, все отдохнем, все будем счастливы. Хоть в этом. Не то, что там экономически. Экономически, я тоже понимаю, будет лучше. Потому что пойдет грузопотоки, если железнодорожные пойдут, значит, пойдет нефть, может, что-то бензин немножко. Все равно даст какой-то эффект. И то, что вы говорите, что эффекта никакого не будет, все это чепуха.
Я понял. Оптимистичные у вас ожидания. Звоните нам далее в эфире. Будет интересно поговорить с вами об этом, например, через полгода. Давайте я дам возможность прокомментировать ваш звонок. У нас буквально минута осталась эфира Михаилу Сава. Михаил, ваш комментарий. Буквально минута у нас осталась. Вот такое ожидание у человека.
Дело в том, что, да, действительно, одна из задач строительства этого моста – это ускорить интеграцию Крыма в Россию. Мост даст возможность более активно и большему количеству крымчан выезжать в другие регионы, что называется, включаться в общероссийский контекст. И таким образом российская колонизация Крыма будет ускоряться.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Михаил Сава, российский политбеженец, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сава». Здесь нам слушатели пишут, что нужно послушать крымчан, так мы и рады, мы приглашаем вас к разговору. Запишите номер 8 800 10 06 926, звонки из Крыма бесплатны. Напомню, что нас можно также слышать в социальных сетях, мы продолжаем эфир, нас можно слышать на сайте Крым Реалии. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько минут.
новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Британия сохранит санкции из-за открытия моста. Фигурантов бахчисарайского Хизбут-Тахрир оставили под стражей. Редактору РИА Новости предъявили обвинение. Далее подробно. Министерство иностранных дел Великобритании назвало открытие моста через Керченский пролив нарушением суверенитета Украины. Об этом сказал во вторник замглавы министерства Алан Данкан. Цитирую, «Открытие этого моста представляет собой еще одно нарушение суверенитета Украины и новый пример безответственного поведения России», цитирует Данкан российское информагентство ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Великобритания планирует сохранять, цитирую, «мощный набор санкционных мер в отношении России». Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляции защиты на продление ареста троим фигурантам второго так называемого бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. Таким образом, Марлен Асанов, Сейран Салиев и Мемед Белялов останутся в СИЗО до 9 июня, сообщает корреспондент Крым Реалии. По словам адвоката Эдема Семидляева, обвиняемые в начале судебного заседания заявили, что не доверяют суду и стороне обвинения. Адвокат Мамед Мамбетов отметил, что следствие в очередной раз не смогло объективно аргументировать позицию, а именно, почему фигуранты этого дела должны находиться в СИЗО. Служба безопасности Украины заявляет, что руководителю агентства РИА Новости Украины Кириллу Вышинскому объявили о подозрении. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. РИА Новости Украины, которая является отделением российской государственной новостной агенции РИА Новости, работает в Украине не менее 6 лет. В акватории грузинского черноморского порта Поти начались военно-морские учения с участием 4 кораблей стран-членов НАТО. Учения продлятся до 18 мая. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, с грузинской стороны в них участвуют только катера береговой охраны МВД, поскольку после 5-дневной войны с Россией в 2008 году у страны не осталось военно-морских сил. В Нью-Йорке в возрасте 87 лет умер американский журналист и писатель Том Вулф, сообщает Радио Свобода. В 70-х годах появилась вдохновленная идеями Вулфа движение, которое провозгласило стирание граней между журналистикой и литературой. Оно получило название «Новой журналистики». Известность Вулфа принес сборник эссе «Конфетно раскрашенная апельсино-лепестковая обтекаемая». Далее последовали документальный фильм «Электропрохладительный кислотный тест» об американском андеграунде 60-х и роман «Нужная вещь», также известный в русском переводе под названием «Битва за космос». И о погоде в Крыму сейчас плюс 14 градусов в районе Чингары и Новоалексеевки, плюс 17. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что в Северном Крыму нас слышно круглосуточно на частоте 105,9 FM. Круглосуточно нас слышно по всему земному шару. Для того, чтобы услышать нас, достаточно зайти на сайт «Крым Реалии». Там вы легко обнаружите сигнал нашей прямой трансляции. Если вы что-то пропустили, там же, на сайте «Крым Реалии», вы найдете архив всех наших радиопрограмм, в том числе и в видео-варианте. Я напомню, что во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Мы рады услышать вашу точку зрения. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 31 18. Также напомню, что мы ведем трансляцию в Facebook и на YouTube. Там читаем ваши комментарии. Обязательно зачитаем самые интересные.
Тема дня.
Итак, в понедельник прошло последнее заседание по так называемому делу 26 февраля. Напомню, что группа активистов обвиняется в массовых беспорядках по мотивам тех событий, которые происходили 26 февраля 2014 года под стенами Верховной Рады Крыма. Также напомню, что преследуются только участники проукраинской стороны митинга. Напомню, что там было два митинга, да, один митинг, участники одного митинга требовали отменить заседание Верховной Рады Крыма, на повестку которой вынесли сепаратистские вопросы участники второго митинга, собственно, рассмотрение этих вопросов поддерживали. Итак, мы эту тему обсудим в ближайшие 25 минут.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Обсуждаем мы дело 26 февраля, уже в ожидании приговора по этому делу, потому что разбирательство в суде, я так понимаю, завершено. С нами на связи Эдем Семидляев, крымский адвокат. Эдем, расскажите о том, как прошло последнее судебное заседание.
Да, доброе утро. Ну, на последнем судебном заседании ребята говорили последнее слово. Фактически они ничего не стали говорить. Так как, честно говоря, уже настолько устали от этих судебных заседаний, и, конечно же, доверие к суду у них практически пропало.
Это сколько уже длится этот процесс? Извините, что перебиваю. Сколько длится процесс уже в общей сложности?
Процесс длится в общей сложности около 2 лет. Всего мой подзащитный, например, находится более 3 лет уже под арестом. 2 года он находился в СИЗО и уже год находится под домашним арестом. И на этом последнем заседании мой подзащитный Али Асанов сказал единственное, что юридическую часть уже высказали все адвокаты, он сам говорил, и поэтому он говорить последним словом не хочет. Единственное, хочет поблагодарить весь народ, всех тех людей, которым была небезразлична эта ситуация, кто постоянно интересовался, приходил, поддерживал их. Вот такие слова он сказал на последнем слове.
Давайте теперь поговорим о материалах дела за вот эти более чем 2 года, когда идет судебный этот процесс, назовем это так. Следствию удалось ли выстроить хоть сколько-нибудь убедительную версию обвинения? И почему обвиняются участники только одной стороны митинга, тогда как вот в тех событиях участвовало людей гораздо больше?
Ну, на этот вопрос можно ответить теми словами, которые отвечал следователь. Их также озвучил Мустафа Дагерминджи на последнем слове. Следователь сказал, что победивших не судят. Поэтому, так как в результате митинга после этих всех событий в Крыму появилась Российская Федерация, поэтому, как говорится, судят только крымских татар.
Ну, конкретно, давайте для наших слушателей проговорим, может быть, кто-то невнимательно следит за делом 26 февраля, что вменяется в вину вашим подзащитным, какие сроки им угрожают?
Нам вменяется участие в массовых беспорядках, срок там до 7 лет, а вот 2 противоборствующие стороны, которую разделяли сотрудники полиции, но в какой-то момент сотрудники полиции по приказу просто ушли, и эти два митинга просто столкнулись, и были какие-то стычки, была давка, были какие-то драки, в результате пострадало несколько людей, вот именно это и меняется нашим подзащитным.
Как в материалах дела, есть ли вообще какие-то доказательства, что конкретно ваши подзащитные виновны и несут исключительную, я так понимаю, вину, так как других, с другой стороны митинга, подсудимых в этом процессе нет?
Да, ну, что касается, например, моего подзащитного, то из доказательств только лишь его допрос, где он говорил, что да, действительно был на митинге, что участвовал в нем. И все. Ни опознания, ему вменяют, якобы он нанес несколько ударов одному потерпевшему. Данный потерпевший в своем опросе ничего про Али Асанова не говорит. Опознания не было, очных ставок не было.
И также потерпевший не явился в судебное заседание для того, чтобы мы его могли допросить. Просто зачитали его показания, и все. Хотя мы против были этого, но прокурор огласил показания, и вот на этом строили все обвинения.
Ожидается, что в начале июня, 4 июня, если не ошибаюсь, будет оглашен приговор. Есть ли у вас какие-то прогнозы на то, удовлетворит ли суд требования следствия? Будет ли приговор таким, как был запрошен?
Ну, мы считаем это дело политически мотивированным. Поэтому по данной категории дел всегда бывают обвинительные приговоры. Хотя в прениях мы просили оправдать в связи с отсутствием доказательства. Но я думаю, приговор будет обвинительного уклона. А сколько или чего, ну, это мы не можем сказать.
Ну вот что характерно для политических процессов в нынешнем Крыму, суд, как правило, вообще не принимает доводов защиты, какими бы убедительными они ни были. Это явление характерно и для процесса 26 февраля?
Да, да, это характерно для всех политически мотивированных дел. Потому что, когда спрашивают, работает ли закон, я всегда говорю, что в обычных делах еще можно доказать, а где касается политика, то там практически ничего из доводов защиты не принимается.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Эдем Семидляев, крымский адвокат. Мы продолжаем эфир. Напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 31 18. Также напомню, что мы ведем прямую трансляцию в Facebook и на YouTube. Там внимательно читаем ваши комментарии. Самое интересное обязательно озвучим в эфире. Продолжим через несколько секунд.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем эфир. Напомню, что обсуждаем мы дело 26 февраля. 14 мая прошло заключительное заседание так называемого суда по этому делу. Уже более двух лет длится процесс. И, как могли заметить наши радиослушатели, как могли услышать из комментария крымского адвоката Эдема Семидляева, очень много вопросов вообще к тому, как собирались материалы этого дела, к доказательной базе и к справедливости того приговора, который запрашивается. С нами на связи Алие Дегерминджи, мама Мустафы Дегерминджи, который обвиняется в рамках этого политического процесса 26 февраля. Алие, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что вы можете сказать относительно того приговора, который запросило следствие для Мустафы Дегерминджи?
Ну, конечно, я в шоке после того, что мы уже 3 года отсидели, и сейчас нам прокурор запрашивает 5 лет с исправительным, значит, 3 года условного срока. Я, конечно, ну, никак не могу с этим согласиться, потому что так они нам ничего и не предъявили. Вот. И мне кажется, что судья все-таки должен вынести, ну, какое-то другое решение, хотя на примере того, что Ильме Агаумерову прокурор запросил 2 года, а судья дал ему 3 года поселения, поэтому, честно сказать, есть чувство страха, что все еще может поменяться.
Да, напоминаю, что с нами на связи Алия Дегерминджи, мама Мустафы Дегерминджи, одного из обвиняемых по политическому процессу 26 февраля. Что сам Мустафа говорит относительно того срока, который для него запросили? Что он говорит вообще о характере этого судебного процесса?
Ну, понимаете, на протяжении этих 3 лет Мустафа всегда выступает и пытается, ну, донести до них, что все, что происходило, это было при Украине. И почему нас судит Россия, мы никак не можем, ну, этого понять. И у меня сын всегда задает вопросы, на каком основании. Ему непонятно все это, но никто нас не слышит и никак это не берется во внимание, потому что, ну, как бы они, видимо, задали себе цель посадить их, и все, и больше, мне кажется, ничего.
Эдем Семидляев в комментарии немногим ранее вас нам сказал, что для Крыма, для тех политически мотивированных процессов, которые мы наблюдаем в Крыму, характерно, что скорее всего, да, ну вот так, такая уже новая традиция в Крыму, что оправдательных приговоров не выносят. Насколько вы решительно настроены, будете ли вы обжаловать вынесенный приговор в высших инстанциях?
Да, само собой, мы, естественно, будем это все обжаловать, потому что несправедливость, она все-таки есть не только по отношению к нам, по отношению ко всем, кого непосредственно задержали вот с 2014 года. Потому что, понимаете, я, ну вот мое личное мнение, это очень предвзятое отношение именно к крымским татарам. Почему все это так происходит, я до сих пор не могу объяснить. И вот мое мнение, там, общаясь со своим сыном, его мнение, это просто идет какое-то такое, знаете, запугивание, что ли, нашего народа. Поэтому я, честно сказать, вообще в полном таком этом. И чувство страха меня преодолевает в том, что все может поменяться, и неизвестно, какой вынесут приговор. И в то же время хочется, чтобы все это уже закончилось наконец-то. Потому что даже то, что в чем нас обвиняли, мы за эти 3 года не видели в глаза нашего якобы лжепострадавшего, потому что его никто не приглашал, то есть его не могли найти ни ФСБ, ни никто, ни прокуратура, сколько бы ни делали запросов. И опираться на то, что с его слов якобы там что-то произошло, это просто, ну, абсурд, я так считаю.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Алия Дегерменджи, мама Мустафы Дегерменджи, одного из обвиняемых по политическому процессу 26 февраля. Напомню, что 14 мая в так называемом Центральном райсуде Симферополя закончилось судебное следствие по этому политическому процессу, который длился более 2 лет. Обвиняемые выступили с последним словом. Прокурор запросил основным фигурантам дела по 5 лет условно с испытательным сроком 3 года. Судья Деминок ушел в совещательную комнату до 4 июня. Ранее ключевой фигурант дела Мустафа Дегерменджи в своем выступлении во время прений заявил, что считает меру наказания, запрашиваемую прокурором, абсолютно необоснованной. Он подчеркнул, что ни один из более чем 100 свидетелей не подтвердил в суде организованность проукраинской стороны митинга. Это уже не считая того момента, на котором акцентируют внимание и адвокаты, и те люди, которые преследуются в рамках этого дела, что Россия пытается в Крыму активно применять российское законодательство. Это то, что является нонсенсом для мировой юридической практики, так как закон обратной силы не имеет. Но вот, по мнению российского следствия, это не так. Продолжим эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
Далее поговорим о еще одном политическом процессе. Процессе над крымским украинцем Владимиром Балухом. 15 мая состоялось заседание суда по очередному делу, которое было сфабриковано, по мнению правозащитников, против Владимира Балуха. С нами на связи Ольга Скрипник, координатор крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте. Итак, несколько слов о вчерашнем заседании суда, о том, что же вменяют теперь Владимиру Балуху в вину.
Добрый день. Это третье, по сути, уже уголовное дело против Владимира Балуха. И, что важно, это дело было сфабриковано тогда, когда Владимир Балух уже находился в СИЗО по так называемому делу о патронах. Это конфликт Ткаченко, который начальник ИВС Раздолинского, и Владимира Балуха. Конфликт начал сам Ткаченко, однако жалобу на эти действия одновременно подала защита Балуха и подал сам Ткаченко. Но в итоге Следственный комитет решил выбрать версию того, что пострадавшим является не Балух, хотя он находился под контролем ИВС, а пострадавшим является Ткаченко. И что важно, в ходе предыдущих заседаний было установлено, что рапорт на Балуха Ткаченко заставили написать сотрудники ФСБ. И это и подтверждает версию о том, что это еще одно сфабрикованное дело ФСБ против активиста. И что касается вчерашнего заседания, запрашивались свидетели обвинения, но даже несмотря на это, адвокаты Ольга Динзе, которая была там, как защитник Владимира Балуха, смогла установить у одного из свидетелей обвинения, и он подтвердил, что между Ткаченко и Балухом были неприязненные отношения, то есть постоянно развивался этот конфликт на национальной почве и в связи с тем, что у Владимира Балуха открытая украинская позиция. Это тоже подтверждает о том, что как раз Ткаченко подает свой рапорт не объективно, да, а чисто из таких субъективных убеждений и неприязни к активисту.
Владимир Балух продолжает голодовку, которую он объявил еще 19 марта. Как он себя чувствует, как он выглядит?
Чувствует он себя плохо, и мы ранее переживали за него. Вчера он смог передать, пользуясь, да, за судебным заседанием, свое письмо для украинцев, где он объясняет, как проходит его голодовка, что он делает. Он говорит о том, что в какой-то период он начал употреблять дополнительные продукты, кроме воды, то есть, например, кисель, какое-то малое количество сухарей, но это, естественно, не поможет поддерживать его здоровье. Все, кто видели его вчера, говорят о том, что особенно жутко выглядят его руки, потому что видно определенную синюшность на руках. И, скорее всего, ну, здесь без врачей сложно сказать, но, как мы предполагаем, это может быть связано с тем, что в связи с голодовкой и таким ограниченным питанием у Владимира начались проблемы с сосудами, и то есть кровь очень плохо циркулирует. Это опасное явление. И также все отвечают, что он похудел еще больше за эти последние две недели после последнего заседания суда. Поэтому, конечно, его нахождение в СИЗО, на наш взгляд, недопустимо. Он должен быть хотя бы выпущен под домашний арест, чтобы лечь в больницу, пройти осмотр и получить хоть какую-то квалифицированную медицинскую помощь. Потому что в СИЗО получить помощь медиков невозможно.
В каких условиях сейчас Владимир Балух находится в СИЗО, учитывая, что сейчас у него, по сути, да, идет разбирательство с пенитенциарной службой, службой исполнения наказания российской, которая обвиняет его в нападении на начальника ИВС? Были ли услышаны просьбы адвокатов, просьбы Владимира Балуха допустить к нему медиков? Были ли услышаны просьбы украинского уполномоченного по правам человека, которая обращалась к российской коллеге с этой просьбой?
Что касается его нахождения, то если нет судебных заседаний, то Владимир Балух находится в СИЗО Симферополя, и он полностью тогда, эта система в СИН. Но когда его вывозят в Раздольное на судебное заседание, то в эти дни он находится в ИВС Раздольного, который как раз под контролем всего того же Валерия Ткаченко. И те сотрудники, которые там работают, многие из них это сотрудники полиции, у которых, кстати, тоже с Владимиром давний конфликт, когда он поднял украинский флаг, то есть многие местные полицейские его тоже к нему неприязненно относятся из-за его украинского флага. И что касается посещений, то да, Москалькова, по словам украинского омбудсмана Денисова, обещала посетить. Действительно, раньше Владимира Балуха посещали сотрудники офиса Москальковой. Вот, но это не изменило никак положение. И что касается его пребывания, то когда он находится в СИЗО Симферополя, сейчас он в камере. В камере двое людей, то есть с ним есть еще сосед. В камере также есть видеонаблюдение, то есть за Владимиром постоянно смотрят через камеру. И тот карцер, который ему обещали. Напомню, что ранее ему за нарушение порядка пребывания в СИЗО вынесли решение о 3 днях карцера. Но в карцер была очередь, потому что очень многих людей туда отправляют. И в итоге это наказание в виде карцера пока Владимир так и не отбывал. Мы надеемся, что вот публичное внимание, обращение, заявление, в том числе недавно Соединенные Штаты заявляли о Владимире Балухе, его освобождении, помогут хотя бы предотвратить его помещение в карцер, потому что в карцере еще более жесткий режим, чем в обычной камере СИЗО.
Благодарю вас, Ольга. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Теперь давайте подробно об этом письме, о котором сказала Ольга Скрипник в нашем эфире. Да, Владимир Балух передал это письмо, оно было опубликовано Крымской правозащитной группой. Мы перевели его с украинского, потому что, наверное, важно об этом знать и понимать, о чем говорит Владимир Балух, даже тем в Крыму, кто украинского языка не знает. Итак, цитирую. «Пользуясь нечастой возможностью обратиться к вам, позвольте мне обозначить цель и ход протестной голодовки, в которой я нахожусь. Ни разу за все время пребывания в плену я не употреблял тюремной баланды и добровольно не сделаю этого ни при каких обстоятельствах. 14 марта этого года, когда очередной насквозь лживый приговор по сфабрикованному против меня делу приобрел силу, я принял решение объявить протестную голодовку как проявление своего личного презрения к оккупационному режиму и их жалких потуг во что бы то ни стало лишить свободы всех несогласных с их ордынского ФСБшной идеологией человека-ненавистничества. 15 марта мной было подано заявление на имя начальника СИЗО номер 1 Симферополя с требованием обеспечить надлежащие условия для возможности осуществления своего права. С 19 марта, пройдя моральные издевательства, кражу личных вещей и побои со стороны некоторых работников СИЗО, мне, наконец, удалось добиться официального признания моего протеста с переводом в отдельную камеру. И провокации, и моральное давление с целью дискредитировать меня и мой протест с тех пор только усилились. На 25-й день голодовки, после консультации с архиепископом Крымским Климентом, чтобы максимально исключить вероятность насильственного кормления и несанкционированного мною применения медицинских средств жизнеобеспечения организма, а также чтобы не нанести непоправимого горя своим родным, мной было принято решение перейти на другой режим протеста. С того дня я ежедневно употребляю 2 стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и пью чай с медом. Только Богу известно, сколько еще продлится это балансирование на нулевой отметке, но в настоящее время другие методы разоблачения сущности процессов, происходящих в оккупированном Москве и украинском Крыму, мне недоступны. Надеюсь на ваше понимание. Слава Украине!» Это было письмо украинского политзаключенного Владимира Балуха. Я напомню, что Владимира Балуха начали в Крыму преследовать после того, как он вывесил над своим домом национальный флаг Украины, отказался его снимать, повесил на дом табличку, где улица, на которой живет Владимир Балух, названа в честь улицы Героев Небесной Сотни. Именно после этого к Владимиру Балуху пришли с обыском, с повторным уже обыском и нашли то, чего не находили при предыдущих обысках. Это патроны и тротиловые шашки. Причем, как выяснилось далее в судебных разбирательствах, эти патроны были произведены в Барнауле, и суд отказался устанавливать вообще, как они могли попасть на чердак дома крымского фермера. Я напомню, что мы продолжаем следить и за политическим процессом 26 февраля, и за тем, что происходит с Владимиром Балухом, продолжаем следить за состоянием его здоровья. Напомню, что продолжается голодовка, которую он объявил еще 19 марта, и судя по тому, что он пишет в своем письме, он своей позиции менять не собирается. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш слушатель может принять участие в нашем прямом эфире. Для этого достаточно дозвониться, если вы слышите нас в Крыму. Еще раз повторю номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Продолжим эфир через несколько минут.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Евросоюз осудил запуск моста в Керчь. Рамазанова оставили под стражей. Пхеньян может отменить северокорейский саммит. Далее подробно. Европейский союз раскритиковал открытие Керченского моста между российской территорией и аннексированным Крымом, сообщает Радио Свобода. Подробнее позицию ЕС журналистам пояснил руководитель отдела прессы и информации представительства Евросоюза в Украине Йоргис Вилчанскас.
Само строительство, конечно, оно тоже как бы является еще одним нарушением суверенитета и территориальной интегральности Украины. И это противоречит и международному праву.
В дипломатическом представительстве добавили, что Европейский Союз, цитирую, «и впредь осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя России и не признает этого нарушения международного права». Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в экстремистских высказываниях Исмаилу Рамазанову до 16 июня. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Решение вынесла судья Анна Тимофеева по ходатайству следователя Алисы Глуховой. После аннексии в Крыму фактически российские власти практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения. Во вторник Пхеньян поставил под вопрос проведение американо-северокорейского саммита, намеченного на 12 июня в ответ на проведение американо-южнокорейских учений. Неожиданное заявление, обнародованное глубокой ночью по местному времени, последовало через 4 дня после начала ежегодных двухнедельных военно-воздушных учений, время которых около 100 военных самолетов из двух стран занимаются отработкой воздушных боев. Заявление, в котором маневры названы провокацией, направленной против Северной Кореи, вызвало удивление еще потому, что Пхеньян никак не отреагировал на более масштабные совместные американо-северо-южнокорейские учения, прошедшие в апреле. Арбитражный суд Московского округа во вторник 15 мая отложил на 14 июня рассмотрение жалоб по делу о газовых турбинах «Сименс». Об этом сообщает российское издание «Интерфакс». Заседание отложено для ознакомления суда с жалобой компании «Сименс», поступившей в суд 14 мая. Предметы, обнаруженные в ходе археологических изысканий при строительстве автомобильной трассы Таврида, передадут в 4 крымских музея. Об этом говорится в ответе подконтрольного Кремлю Министерства культуры Крыма, текстом которого располагает редакция «Крым Реалии». В частности, артефакты намерены передать в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, историко-археологический музей-заповедник Неаполь-Скифский и Центральный музей Тавриды. И о погоде в Крыму. Сейчас солнечно, плюс 17 в районе Чангары и Новоалексеевки, 18 выше нуля. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте радио «Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Привет тем, кто к нам только что присоединился. Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Напомню, что нас можно слышать в Северном Крыму круглосуточно на частоте 105.9 FM. Круглосуточно нас, в принципе, можно слышать по всему земному шару. Для этого достаточно зайти на сайт «Крым Реалии» или подключиться к нашим страницам Facebook и на YouTube, где мы тоже ведем прямые трансляции и внимательно читаем ваши комментарии, которые вы нам пишете. Непосредственно принять участие в нашем нашем эфире может каждый наш радиослушатель. Если вы слышите нас в Крыму, звоните по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18.
Тема дня.
Итак, в России предложили наказывать компании, которые исполняют санкционный режим, объявленный Соединенными Штатами. Итак, начнут ли российские компании массово открывать представительства после этого в аннексированном Крыму, после принятия этого законопроекта? Зачем России штрафовать собственный бизнес и загонять его, по сути, в санкционный капкан? Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами. Да.
Крым в центре внимания.
Санкции за санкции. В России хотят ввести уголовную ответственность за соблюдение санкций Евросоюза и США. Такое наказание предусмотрено в законопроекте, который Госдума России приняла 15 мая в первом чтении. Один из его составителей, депутат от партии «Единая Россия» Андрей Исаев, во время выступления в Госдуме заявил, вводить санкции против России начали еще до аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе. И объяснил, почему в принятии подобного закона Россия нуждалась давно.
Первым явился акт Магнитского от 2012 года. Россию наказывают за то, что она не хочет быть служанкой в мире, где правит один хозяин. Санкции приняты в нарушение всех норм международного права. В нарушение и в обход Организации Объединенных Наций. Санкционные списки составляются в том же стиле, в каком составлялись списки троек НГВД в 1937 году. В закрытом режиме, без предъявления доказательств.
Среди инициаторов закона также указаны депутат Госдумы Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. Авторами поправок стали главы обеих палат российского парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также лидеры всех четырех фракций Госдумы. Законопроект предполагает наказание для тех, кто, опасаясь западных санкций, откажется сотрудничать с российскими гражданами или подконтрольными им компаниями. Нарушителям грозит до 4 лет лишения свободы, либо принудительной работы на этот же срок, либо штраф до 600 тысяч рублей. Это около 255 тысяч гривен. Наказание предусмотрели и для тех, кто будет способствовать введению новых санкций против России. В частности, в законопроекте говорится о так называемом предоставлении рекомендаций и передачи сведений. За это будут карать штрафом до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы до 3 лет. Помимо данного закона, российский депутат, член партии «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил еще один вариант так называемого ответа на санкции. Он призвал отказаться от хранения денег в долларовой валюте.
Отвечая на санкции, мы должны бить по ключевым основам этого государства, этого разбушевавшегося ковбоя. На чем он стоит? На долларе. Давайте ограничим возможность использования доллара, во всяком случае, по России, во всех наших контактах, во всех наших расчетах с нашими партнерами. Но если, конечно, наши экономисты, финансисты говорят, ну никак не обойтись без того, чтобы хранить эти деньги не в России. В России очень рискованно, украдут. Да, верим, что украдут. Но есть Германия. Есть, в конце концов, Финляндия. Ну почему там не хранить какое-то количество необходимых вам евро или других ценных бумаг?
Совет Европейского Союза 12 марта продлил для России ранее установленные санкции еще на полгода, до 15 сентября 2018. Причина все та же – военная агрессия соседней России на Донбассе и аннексия Крыма. Другие ограничительные меры ЕС, в частности в сфере экономики, действительны до 23 июня нынешнего года. В свою очередь посол США в Украине Мария Йованович заявила о том, что санкции США против России останутся до тех пор, пока Крым не вернется под суверенитет Украины.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Я напомню, что у каждого нашего радиослушателя есть возможность к нам присоединиться, выразить свою точку зрения в нашем эфире. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните на него, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Итак, обсуждаем мы возможное введение в России уголовной ответственности за соблюдение санкций Соединенных Штатов Америки. А с нами на связи Олег Устенко, украинский экономист, исполнительный директор фонда Блейзера. Олег, здравствуйте. Итак, давайте сначала попытаемся понять, вот они это серьезно? Это тот закон, который будет исполняться в России? Потому что мало закон принять, да? Главное, чтобы он исполнялся. И здесь понятно, что российская компания, которую таким образом принуждают зайти в Крым, она обречена на попадание в санкционные списки.
Я бы вот что сказал. Сейчас, в принципе, в мире все неоднозначно. И во многих странах есть такие процессы. С одной стороны, пытаются найти компромисс в рамках старых каких-то теорий, в том числе действующих до недавно, и каких-то новых подходов, то, что называется новая нормальность, new normality, да, после того, когда в Белом доме появился президент Трамп. И то, что происходит в Крыму, это не исключение, и я имею в виду не только в Крыму, а и в Москве, не исключение. И у нас в Киеве, в общем-то, подобного рода есть процессы. Например, я думаю вот про вчерашнее обсуждение в Верховной Раде закона о валюте, который был внесен президентом Украины, который вроде бы как название достаточно хорошее, он должен либерализировать валютные потоки, но вместе с тем, я понимаю, комитет по финансовой деятельности и банковской деятельности, который ранее Сергей Рыбалко возглавлял, вот вчера делали они там заявление, я понимаю, там группа депутатов и Сотник, Рыбалко, еще там несколько, по поводу того, что в реальности закон не либерализирует валютный рынок, несмотря на свое название, и нуждается в серьезных изменениях. И там говорится по поводу до того, что и надо контроль в случае проблем, которые могут возникнуть на рынке. Должен быть комитет по финансовой стабильности, должна быть 50% продажа валюты, а не более, и так далее. Приблизительно такого же плана процессы, я понимаю, происходят сейчас и в Москве. Вот этот диспут, который идет в Москве, вот он тоже кажется как раз вроде бы как старое и борется с чем-то таким, с какими-то новыми идеями, которые не всегда могут быть реализованы. О чем я говорю? Я говорю о том, что действительно, если вы вдруг начнете активно, если вы крупная транснациональная, например, компания или российская компания, которая работает где-то на территории России и вдруг начнет работать в Крыму, понятно, что она попадет под санкции, и тогда возникнет вопрос, а как же ей быть, например, при работе за пределами страны. И если это просто транснациональная компания, это как бы одна проблема, но если представьте себе вы банк, Сбербанк России, который, и вообще любой крупный банк, который имеет свои представительства за пределами Российской Федерации, который работает, например, имеет свой офис в Нью-Йорке, как Сбербанк России, да, и во многих европейских странах тоже. Представьте себе, он открывает свой офис где-нибудь в Симферополе, или в Ялте, или в Феодосии, что и в Севастополе, что происходит потом. Потом оказывается, что он не может работать за пределами страны. И даже при кажущейся выигрыше, который кажется ура патриотам в Российской Федерации, это совсем не означает, что это не будет сопряжено с огромными потерями, которые будут для самого банка, значит, и для самой российской экономики. Поэтому, в общем-то, мне кажется, большая часть того, что предлагается, она не очень-то реализуема, кроме того, что вот тот, кто, если можно так сказать, в кавычках, накликает санкции дополнительные на Российскую Федерацию, вот тот попадет в конце концов под уголовное или административное преследование, во что я охотно верю, что это именно так и произойдет. Более того, я понимаю, что это может быть карта, которая будет использована в борьбе с теми неугодными, которые могут высказывать какую-то альтернативную точку зрения, которая всегда и везде должна иметь место. Что касается вообще ситуации по России сейчас и в плане этих санкций тоже, то ситуация странная, конечно, потому что если мы посмотрим с вами макроэкономические показатели, если мы посмотрим с вами рейтинг, который есть у Российской Федерации сейчас и у Standard & Poor's, Fitch, Moody's, то большая часть инвесторов как раз бы поставила, если бы базировать просто все на экономике, на макроэкономике, она должна была бы поставить рекомендацию, что да, работа должна быть продолжена. С другой стороны, есть вот это измерение, связанное с санкциями. Если санкции будут продолжены, а они будут похоже, продолжены, они продолжены уже. Если они будут еще расширены, о чем идет дополнительный диспут. А если они будут расширены, то опасно вкладывать в эту экономику. Может оказаться, что это опасно. Ну и в конце концов, здесь есть философский такой подход, связанный с тем, что вот идет вот подобного рода борьба в Москве. Смотрите, вот эти заявления, которые делаются в Москве, они частично противоречат даже тому, что говорит Центральный банк Российской Федерации, который, опять-таки, я не случайно начал по поводу либерализации. Здесь, в Украине, валютная либерализация, ну, приблизительно такой же диспут ведется и в Москве по поводу валютной либерализации. Вы знаете, падает интерес к развивающимся рынкам. В принципе, каждый центральный банк любой страны пытается найти какие-то возможности для, не скажу, стимулирования экономики, но для привлечения дополнительного капитала в свою страну. А вот эти разговоры, которые ведет Госдума Российской Федерации, они могут ударить не просто по Крыму, которому вроде бы как пытаются помочь, не имея достаточного количества понимания, как работают экономические процессы, но также может ударить и в целом по российским крупным компаниям, банкам. И это для них будет больно, и это в конце концов ударит в целом по российской экономике. Поэтому, еще раз говорю, я думаю, что это больше просто разговор, а компромисс будет вот найден такой, что будут попытаться принять этот закон в той части, которая будет наказывать только, вот как они говорят, в кавычках я скажу, подстрекателей. Те, которые говорят, что давайте санкции, я понимаю, что это большей частью не только уже тогда по поводу направлено не только против тех, кто высказывает альтернативную точку зрения
благодарю
в плане экономической
вас.
Политики, а также представителям оппозиции.
Олег, благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Олег Устенко, украинский экономист, исполнительный директор фонда Блейзера. Мы продолжаем эфир, продолжаем говорить о возможности введения уголовной ответственности в России для компаний, которые соблюдают западные санкции, в том числе запрет на работу в аннексированном Крыму. И я здесь немного уточню, говорилось о банках, которые могут или могут не заставлять заходить в Крым. Так вот, скорее всего, не будут заставлять заходить в Крым, даже если эта ответственность будет введена. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Я процитирую, мы свои замечания к этому законопроекту направили. Да, крупнейшие банки не идут в Крым, но другие работают. Этот законопроект предоставляет право президенту и правительству вводить определенные ограничения на поставки услуг и на работу отдельных организаций, которые ввели санкции. Это рамочный закон, который говорит о дополнительных полномочиях президента и правительства. Вот такое мнение у главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Мы продолжаем эфир. С нами на связи Евгений Магда, исполнительный директор Украинского института мировой политики. Евгений, здравствуйте. Итак, говорим мы о возможном введении в России ответственности за соблюдение санкционного режима, в частности, санкции за аннексию Крымского полуострова, но ведь неужели все так плохо? Неужели нужно компании действительно таким образом загонять на Крымский полуостров?
Я думаю, що після того, як відкрили міст через Керченську протоку, це логічно з одного боку, а з іншого боку було ще у квітні власне така великий думський хайп приводу того, що ми запровадимо такі санкції, що всі Сполучені Штати і Європейський Союз просто здригнуть. А потім вони ухвалили законопроект буквально вчора у першому читанні, і потім його замість того, щоб створити якийсь жах для всього заходу, вони говорять про те, що ми, мовляв, зробимо рамковий законопроект. Це свідчить про одне. Про те, що справа Магнітського нічому російських думців не навчила. А їхні ініціативи, вони виглядають доволі таки смішно, оскільки не тільки в Росії всі знають, що Дума в сучасній Російській Федерації нічого не вирішує.
Но ведь есть же простейшие схемы, которыми в Крыму так гордились, что они якобы помогают обходить санкционный режим. Схема очень простая. Где-нибудь на Кубани, например, регистрируется дочерняя фирма, какая-то структура, и через нее ведется уже работа на Крымском полуострове. Если я не ошибаюсь, эту схему даже использовал спикер так называемый Госсовета Крыма Владимир Константинов. Он владелец и основатель компании «Консоль». Так вот, эта «Консоль» продолжает быть зарегистрирована на кипрские офшорные фирмы, но работает вот через юрлицо, которое зарегистрировано в Краснодарском крае. Видимо, тоже Владимир Константинов таким образом боится санкций. Но, тем не менее, неужели эти схемы, их недостаточно для того, чтобы российские компании могли присутствовать на Крымском полуострове?
Ну, схема схемами, але ж потрібно 150 мільйонам росіян сказати про те, що Росія сильна, потужна, непохитна і все робить для того, щоб захищати свої інтереси. Тут, я думаю, треба говорити про психологічні ефекти, не про якісь економічні чи якісь інші. Тут це, на мою думку, абсолютно прозоро та очевидно.
То есть я правильно понимаю, этот закон не будет применяться в полной мере, да? Это не о законе речь, а о связях с общественностью, скажем так, о пиаре?
Ну, для хороших и поганых.
Угу. То есть каким образом он будет применяться? К одним компаниям он будет применяться, да? К плохим их будут выталкивать на Крымский полуостров?
Ну, ну, Росія взагалі, за моїми спостереженнями, вона достатньо активно бере курс на економічну самоізоляцію і, ну, таку вибірковість у економічних відносинах. Ну, вони вважають, що в російському керівництві, що для цього є такі підстави. Я думаю, що це достатньо глибока помилка, як для країни, яка живе в 21 столітті, і життя, власне, і його економічні закони досить швидко це продемонструють.
Но по факту, как будет выглядеть реализация этого законопроекта на крымских непосредственно полях? Много ли мы увидим судебных разбирательств или историй, когда компанию наказывали за нежелание зайти в Крым?
Треба все-таки дочекатися ухвалення цього закону, а вже потім прогнозувати подальше розвиток подій.
Благодарю вас. Напомню, что мы беседовали с Евгением Магдой, исполнительным директором Украинского института мировой политики. Продолжаем эфир. Я напомню номера телефонов 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. 044 490 31 18 для наших слушателей с материковой части Украины. Также напомню, что для нашей аудитории со всего земного шара работают комментарии на Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем то, что вы нам пишете. Самые интересные комментарии обязательно озвучим в эфире. Также напомню, что связаться с нами можно и вне эфира. Мы присутствуем во всех крупных социальных сетях. Опять же, повторюсь, также контакты редакции есть на сайте Крым Реалии. Пишите нам, и мы продолжим через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. И с нами на связи Кирилл Мартынов, редактор отдела политики Российской Новой Газеты, доцент Российской Школы Философии Высшей Школы Экономики. Кирилл, здравствуйте. Итак, давайте поговорим. У вас хотелось бы узнать ваше мнение о причинах, которые подтолкнули российское правительство на вот такую инициативу применять ответственность к тем компаниям, которые соблюдают санкции, объявленные западными странами. Неужели без этого не получится что-то наладить, обеспечить присутствие российских компаний, ну, например, на Крымском полуострове?
Да, здравствуйте. Ну, здесь есть два момента. С одной стороны, идет такая неравная конкуренция, потому что Россия в экономическом смысле очень сильно, как и другие регионы, конечно, зависит от западных технологий, западных лицензий, вообще, на самом деле, хороших торговых отношений с Западом. даже более мощные экономики, вот такие как китайская, тоже эту зависимость испытывают. Мы это сейчас на примере торговых войн США и Китая тоже хорошо видим. Вот. И поскольку российским властям, в общем, обидно, что такое положение вещей действует, то ответные меры, которые принимаются, они всегда направлены на какие-то дополнительные репрессии в отношении собственных российских граждан, российских компаний и так далее. Ну вот, и это уже, в общем, не в первый раз подобного рода меры принимаются. Ну вот, то есть началось это все с этих знаменитых продуктовых контрсанкций, так называемых, когда Россия запретила своим собственным гражданам там есть определенные виды продукции из Европы. Вот здесь логика вот структурная, этот жест абсолютно такой же. Да? С другой стороны, есть какая-то, ну, наверное, не очень все-таки значительная российская оппозиция, которая видит в санкциях со стороны Запада, в частности, в персональных санкциях против там, друзей Владимира Путина, определенный способ оказывать давление на российские власти. Вот. И это, ну, дополнительная, вот, собственно говоря, история про то, что нужно таких людей вычислить и как-то наказать. Вот. Это дополнительная тоже мотивация для российских депутатов что-нибудь сделать в этой затянувшейся борьбе с оппозиционерами. И тут очень комично как раз, потому что буквально там после очередной акции Навального депутаты буквально на следующий день начали говорить, что нужно вот вычислить этих граждан, которые помогают Западу внедрять против нас санкции, и наказать их, этих граждан, потому что это вот изменники Родины. Вчера очень такое мощное шоу в Российской Госдуме провел Алексей Исаев, депутат от «Единой России», человек с внешностью такого персонажа из мультсериала «Гриффины», Питера Гриффина.
Но вот эти изменения в уголовный кодекс, которые предлагаются, они выглядят достаточно серьезно, потому что предлагается штрафовать за это на сумму до 500 тысяч рублей, лишать свободы на срок до 3 лет. Это за передачу сведений, которые могли привести или привели к введению санкций, и за отказ россиянам в сделках на основании исполнения санкций срок до 4 лет и штраф до 600 тысяч рублей. Когда я это читаю, у меня лично такое впечатление, что идея принять такое изменение в Российский уголовный кодекс, она возникла после того, как стало известно, раскрутилась история с турбинами «Сименс». Там дело в том, что в контракте на поставку этих турбин были прямо прописаны эти санкционные ограничения. Мы помним, даже были уголовные дела по этому поводу. Может ли вот это решение внести поправки в уголовный кодекс стать следствием опыта России в попытках обойти санкционный режим?
Ну, если вот смотреть на вещи с формальной точки зрения, то, конечно, такого рода, как истории про поставки этих турбин в Крым и истории про то, что крупнейшие российские компании не работают в Крыму официально, по крайней мере, действительно, эти истории подпадают под эти формулировки. Но мне все-таки почему-то кажется, что на самом деле этот закон, он и принимается, и внутри России воспринимается несколько иначе. Вот, потому что там нет ни у кого никаких сомнений, что этот закон будет в высшей степени избирательно приниматься. То есть он будет приниматься не в качестве юридической там реальной нормы постоянно, да, и повсеместно, а в той ситуации, когда нужно будет кого-то конкретного наказать за то, что вот он там плохо себя ведет. Не обязательно здесь там Навальный имеется в виду, но это люди, которые перешли дорогу российскому начальству, и российское начальство перебирает... Да. Просто я уверен, просто если вот это отвечать на ваш вопрос, понимаете, я уверен, что те люди, которые «Сименс» представляют на территории Российской Федерации, там Сбербанк, МТС и другие крупные компании, они в таких ситуациях всегда будут иметь возможность договариваться, и вот эти все
новый уголовный запрет обходить.
То есть я правильно понимаю, у нас буквально минута осталась до завершения эфира. Как может выглядеть ситуация? Есть неугодный, например, бизнесмен. Ему поступает предложение заключить контракт с лицом, которое находится в Крыму, с юридическим, например, лицом, которое там сейчас в Крыму зарегистрировано. И с этого момента у человека два выбора. Либо под санкции, либо под уголовную ответственность. Правильно я понимаю?
Да, совершенно, совершенно верно, и именно здесь ключевое слово, это слово неугодный, и все-таки я думаю, что это не только про бизнес, это еще и про, вот, кроме оппозиции, это еще про экспертное сообщество, об этом тоже в России достаточно написано, да, что если вы делаете честную аналитику какой-то ситуации, связанной с Крымом, да, и с Россией в целом, да, то в ваших исследованиях, научных исследованиях тоже желание могут найти какую-то крамолу. Весь вопрос в том, было бы политическое желание.
Благодарю вас. Напомню, что мы беседовали с Кириллом Мартыновым, редактором отдела политики Российской Новой Газеты, доцентом Российской Школы Философии Высшей Школы Экономики. Напомню, что связаться с нашей редакцией вы можете не только во время прямого эфира, по его окончании тоже с нами можно связаться. Для этого есть контакты, которые указаны на сайте Крым Реалии. Также подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Итак, этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всем пока!